Добрый вечер, дамы и господа. Зовут меня Бойко Антон. И сегодня мы с вами поговорим о том, какие сервисы для хранения данных у нас есть в Azure с точки зрения Node.js разработчиков. То есть я разрабатываю свое Node.js приложение, я хочу размещать его в Azure, и я хочу понимать, где мое приложение может хранить данные. Давайте начнем. Сегодня мы будем говорить о таком сервисе, который называется Azure Storage. И что такое Azure Storage? Ну, во-первых, Azure Storage – это сервис для хранения данных в облаке. Он у нас надежный, он у нас масштабируемый, он у нас высокодоступный. И за счет того, что доступ к этому сервису у нас, по сути, предоставляется через RESTful API, то это означает, что мы можем подключаться к этому сервису с любой платформы, которая умеет общаться по протоколу HTTP. То есть это может быть наше Node.js приложение, это может быть PHP приложение, это может быть наше, допустим, мобильное приложение, разработанное под мобильный телефон, неважно. Главное, чтобы тот клиент, который отправляет запросы, умел общаться по HTTP протоколу. Этого уже достаточно. Когда мы говорим про сервис Azure, сервис Azure Storage, у нас есть четыре таких вот основных его составляющих. Это блобы. Ну, блобы понятно из названия, что блобы хранят в себе какие-то большие бинарные массивы данных. То есть блобы – это, по сути, сервис, который используется для хранения файлов. Диски – это то, о чем мы не будем особо много говорить. Просто скажу, что диски – это то, что мы можем подключать, допустим, к нашим виртуальным машинам в виде дисков с, там, допустим, NTFS-файловой системой или же с какой-то другой файловой системой. Дальше. Таблицы. Таблицы – это сервис для хранения структурированных данных, который ведет себя, собственно, таким образом, что он позволяет работать с данными, которые там находятся, по принципу ключ значений. То есть он сохраняет данные по ключу, и все, что мы хотим, по сути, может быть значением для этого ключа. Также в Azure Storage у нас есть такая абстракция, как очереди. Про них мы тоже особо много говорить не будем, но очереди используются, собственно, для организации обмена сообщениями между разными какими-то модулями моего приложения или же просто между разными приложениями. То есть очередь выполняет роль брокера, который может сохранить в себе сообщение с тем, чтобы потом кто-то другой его прочитал. И сегодня мы будем говорить больше о блобах и о таблицах. И начнем мы с вами, собственно, с блобов. Что такое блоб? Какова структура блобов? У нас есть такая вещь, которая называется аккаунт. Это наш storage аккаунт. На него нам выдается соответствующее DNS-имя. И это то первое, что мы должны создать при работе вообще вот со службой Azure Storage. Дальше, когда мы говорим про блобы, мы оперируем таким понятием, как контейнер. Контейнер – это, по сути, папка. Да? И в рамках этого контейнера у нас есть, собственно, уже блобы. Блобы – это, собственно, наши файлы. И уже когда мы берем конкретный блоб, то у него есть отдельно страницы, отдельно блоки, в зависимости от того, это блоб страничный или блочный, но об этом мы поговорим как раз чуть-чуть позже. Вот таким образом выглядит ссылка для доступа к нашему блобу. У нас здесь присутствует имя аккаунта, как я уже говорил, вот оно. У нас присутствует имя контейнера здесь, и также у нас присутствует, собственно, имя блоба вот здесь. То есть, зная имя аккаунта, имя контейнера и имя блоба, мы, по сути, эту ссылку можем даже собирать полностью локально, не запрашивая сервер. Ссылка всегда будет вот такой. Дальше. Давайте поговорим немножко о том, какие основные операции у нас есть над блобами, которые мы можем делать. Ну, первые три выглядят довольно стандартно. Это записать блоб, прочитать блоб и удалить блоб. С этим, я думаю, все понятно, и особо останавливаться на этом не надо. Следующее, что у нас есть, это, собственно, копирование блоба. Здесь уже штука намного интереснее. Давайте представим, что у нас есть два FTP-сервера. Ну, допустим, для хранения данных мы используем FTP-сервер в старой версии нашего приложения. И в рамках этого FTP-сервера нам нужно, допустим, скопировать с одного на другой сервер наши файлы. Что мы делаем в таком случае? В таком случае мы эти файлы должны сначала скачать себе локально с первого FTP-шника, потом загрузить на второй FTP-шник. И вроде бы ничто не предвещает беды, если этих файлов там несколько десятков, ну или сотен мегабайт. Да? А если этих файлов там несколько терабайт, что делать тогда? Тогда мы должны держать где-то какую-то машину включенной и через нее прогонять вот весь этот трафик. Но это совсем неудобно. Есть у Azure Blob'ов команда copy, которая позволяет копирование делать полностью на стороне сервера. В таком случае мы серверу даем команду «пожалуйста, скопируй нам блоб». Сервер принимает эту команду, создает сам для себя задачу и говорит нам: «хорошо, задача была создана, я блоб скопирую, ожидайте». И что самое приятное, что копирование этого блоба происходит очень быстро. Буквально недавно я читал тренинг по Azure, и там как раз для того, чтобы подготовить лабораторный стенд для участников тренинга, то есть чтобы создать для каждого участника виртуальную машину в Azure, я подготовил образ виртуального диска. Со всем необходимым ПО, которое я туда предустановил заранее. И когда участники ко мне пришли, я сказал: значит, смотрите, вот у нас есть мой диск, а этот диск, он представляет из себя, по сути, блоб. И я говорю: нужно, чтобы каждый человек этот диск сейчас себе скопировал. У нас было 15 участников. Диск был размером почти 130 гигабайт. Когда все люди запустили команду копирования, то есть они взяли мой оригинальный блоб и скопировали каждый себе в свой storage аккаунт, чтобы впоследствии с него развернуть виртуальную машину, то у некоторых людей это копирование прошло за 5 секунд, у некоторых за 7 секунд. Самое дольшее мы наблюдали, если я не ошибаюсь, 12 секунд. Да? То есть за 12 секунд, это самый медленный результат, мы смогли скопировать примерно 130 гигабайт с одного места в другое. То есть у нас скорость копирования была примерно 1 гигабайт в секунду. И опять же, все это проходило полностью на стороне сервера. Почему? Потому что если бы каждый человек сначала пытался себе скачать эти файлы, этот образ из 127 гигабайт, а потом каждый человек пытался бы его закачать обратно, но уже в другое хранилище, но это было бы, конечно, просто ужасно. А так, люди написали команду, и буквально через там несколько секунд уже у всех был готовый образ виртуальной машины, с которого можно было стартовать. И это классно. Следующая команда, которая есть у нас для блобов, это создание снапшота. Здесь, в принципе, тоже все понятно. Принцип снапшотов, он известен хорошо, уже, скажем так, не самая новая технология. Вот. Идея просто в том, что мы берем и делаем моментальный снимок нашего блоба, и на этот моментальный снимок мы можем в любой момент времени откатиться. Следующая вещь, которую я хочу сказать, это команда, которая называется lisblob. То есть эта команда используется для получения эксклюзивной блокировки на файл, который находится в блобе. Мне тяжело, наверное, придумать сценарий, для чего это может быть интересно или же полезно в рамках реального приложения, но все равно я хочу сказать, что, например, вот эта эксклюзивная блокировка блоба, она используется виртуальными машинами для своих дисков. То есть виртуальная машина, когда свои диски хостит поверх блоба, она получает на все эти диски эксклюзивную блокировку, для того, чтобы никто другой не мог эти файлы менять. Но, в принципе, это звучит довольно разумно. Так и должно быть. Давайте еще немножко поговорим о деталях блоба. И что же у нас есть у блоба, что может быть интересно вот именно Node.js-разработчику? У нас есть возможность задавать метаданные, которые будут работать как HTTP-заголовки. Да? То есть я уже говорил, что у нас есть возможность получить доступ по HTTP-протоколу к каждому нашему блобу. Давайте представим себе следующую ситуацию. Мы делаем наш сайт, и мы на сайте рисуем какую-то HTML-страничку, и у нас на этой HTML-страничке, допустим, есть там 50 каких-то картинок. Допустим, мы делаем сервис по размещению картинок, ну, такую себе галерею изображений. Да? Если бы все эти картинки мы размещали где-то на нашей машине, на которой крутится веб-сайт, то, конечно же, это было бы не очень хорошо, потому что все эти 50 картинок нам нужно было бы пробрасывать наружу через веб-сервер. Это лишний трафик, это лишние запросы, лишние ресурсы на выполнение какой-то тупой работы. Поэтому что можно сделать? Можно выложить эти картинки в блоб и давать на этот блоб прямые ссылки. То есть мы генерируем HTML-страничку, и в HTML-страничке мы отдаем непосредственно прямые ссылки на наш блоб. Кроме того, мы, с чего, собственно, я начал этот слайд, имеем возможность управлять HTTP-заголовками для этого блоба. Вот интересная штука является, например, тот же Content Type. Возможно, вы замечали, что в некоторых ситуациях, когда вы заходите на сайт, у вас и открываете, допустим, там какую-то картинку, у вас картинка открывается прямо в окне браузера. А на другие сайты вы заходите, открываете картинку, и вам сразу же предлагают эту картинку сохранить локально и показывают вам диалоговое окно «Сохранить как». Хотя, по сути, и там это стандартная картинка там, формата JPEG, PNG или так дальше. Но браузер принимает решение о том, что делать с этой картинкой, базируясь, собственно, на контент-тайпе. То есть этим всем можно тоже управлять. Кроме того, есть возможность задавать метаданные отдельно, которые не будут являться HTTP-заголовками, просто отдельно, если вам нужны какие-то метаданные, их тоже можно задавать. И также работать с метаданными можно отдельно, независимо от контента самого блоба. Это, в принципе, тоже логично. Если у меня в блобе, допустим, лежит какой-то фильм в формате Blu-ray, да, занимает там, не знаю, 20 или 40 гигабайт, а я хочу поменять у него HTTP-заголовок. то, конечно же, я не хочу ради этого выкачивать себе весь фильм и потом апдейтить обратно весь этот фильм, всего лишь изменив какой-то HTTP-заголовок. Я могу управлять этим отдельно, независимо друг от друга. Это тоже очень удобно. Вопрос, который часто задают в контексте контейнеров и блобов, можно ли делать вложенные контейнеры для того, чтобы делать такое себе подобие файловой системы. К сожалению, нельзя. Но можно эмулировать нечто похожее, используя, собственно, символ слэша в имени блоба. То есть в нашем случае имя контейнера у нас остается прежнее, а полное имя блоба звучит как myblobs/blob.jpg. То есть это все у нас полное имя блоба. Дальше я хотел бы рассказать немножко разницу между блочными блобами и страничными блобами. Их есть два типа, и разница между ними заключается в принципах работы с этими блобами. Давайте рассмотрим первый пример. У нас есть блочный блоб. Допустим, это у нас фильм размером 10 гигабайт. В хорошем качестве, все как положено, куча звуковых дорожек. Мы хотим его загрузить в облако. Конечно же, можно было бы пытаться грузить это все за один раз одной транзакции. Но я думаю, что все понимают, что много счастья нам это не принесет. Почему? Потому что, собственно, малейший разрыв, да, и начинает все сначала. Это ужас. Поэтому происходить будет следующее. Как мы можем это сделать более правильно? Первое, что мы делаем, мы резервируем под себя какое-то имя блоба. Допустим, The Blob VMW. Хорошо. Что мы делаем дальше? Дальше наш клиент, который занимается загрузкой этого файла, бьет этот файл на куски. Как показано здесь. Причем эти куски, они могут быть любого размера, их может быть любое количество. У нас даже может быть такое, что у нас первый кусок, допустим, 1 мегабайт, потом 100 мегабайт, потом 20 мегабайт, потом 50 мегабайт, ну и так дальше. Да? Что здесь важно? Здесь важно то, что когда мы начинаем загружать эти куски в облако, мы используем команду put block, и в команду put block мы передаем три аргумента. Имя блоба изначальное, которое мы запросили, потом, собственно, ID, который должен быть уникальный. Мы его можем придумывать самостоятельно на нашем клиенте, но он всегда должен быть уникальный. И, собственно, массив байт – это является содержимое нашего кусочка, то есть контент нашего кусочка. Как я уже говорил, вот эти блок ID мы придумываем сами у себя на клиенте, и традиционной практикой является использование, например, тех же новых GUIдов для того, чтобы обеспечить уникальность. Потому что каждый блок ID должен быть уникальный в рамках одного блоба. И дальше, в самом конце, для того, чтобы собрать из этих маленьких кусочков файл на сервере, мы вызываем команду put block list, и в команде put block list мы передаем имя блоба, да, вот которое у нас с самого верха было, the blob vmv, и передаем список всех наших айдишников в правильном порядке. Да? Неважно, сколько у нас было здесь этих ID-шек, мы просто и какого размера под ними были блоки, мы просто должны передать их в правильном порядке. Вот здесь. И такой подход, он дает нам определенные преимущества. Во-первых, у нас появляется очень простой и прозрачный способ повторить загрузку какого-то одного кусочка на случай, если она была неудачной. А также у нас появляется очень простой и прозрачный способ грузить все эти куски в параллель. То есть мы можем разбить этот файл там, на 100 кусков и запустить параллельно 100 потоков для загрузки каждого отдельного куска. Это даже не то, что не запрещается, это даже рекомендуется грузить все это в параллельном режиме. Следующие блобы, которые есть, это так называемые страничные блобы. И страничные блобы, они были оптимизированы под операции случайного чтения и случайной записи. Как происходит работа с ними? В момент создания такого блоба мы первое, что обязаны указать, мы обязаны указать максимальный его размер. Например, те же 10 гигабайт. В прошлом случае, как я показывал, у нас не было необходимости резервировать этот размер. Он у нас потом высчитывался автоматически, исходя из того, сколько и каких кусков мы загрузили. Здесь мы обязаны сразу зафиксировать максимальный размер, по сути, нашего файла. Дальше. У нас есть фиксированный размер страницы, равный 512 байтам. И мы начинаем работать с какими-то случайными операциями для доступа к этому блобу. Например, у нас есть операция put range, которая позволяет загрузить нам какой-то контент в наш блоб, и которая принимает, там, допустим, начальное смещение, то есть указатель на начало и указатель на конец. Да? Мы можем выполнять эти команды как угодно, даже таким образом. Когда мы выполняем вторую команду putRange, как вы видите, у нас часть данных, которые мы загрузили с первого раза, будут перезатерты. Также есть команда clearPage для того, чтобы очистить кусок данных. Потом выполняем putPage снова и так дальше. По умолчанию, кстати, когда этот блоб создается, он инициализируется весь нулями. И можем делать getPageRange. В нашем случае команда getPageRange вернет только данные из соответствующего диапазона. Почему? Потому что то, что у нас в красном диапазоне, оно у нас было очищено при помощи команды clearPage. И там, собственно, сейчас ничего нет. Поэтому оттуда никакие данные не вернутся. Ну, точнее, оттуда вернутся нули. Да? Вот. Ну и точно так же команда getBlob, собственно, вернет нам нули из диапазона с нулями и вернет нам контент, уже не нулевой, из того диапазона, который мы указали. То есть вот в чем разница между этими двумя блобами. В первом случае мы работаем со всем блобом, как с каким-то одним большим файлом. Во втором случае мы уже можем детально получать доступ к страницам, если нам это надо. Небольшая ремарка, что как раз виртуальные жесткие диски работают поверх, собственно, страничных блобов. Но это понятно. Следующая вещь – Shared Access Signature. На самом деле, для того, чтобы получить доступ к Storage аккаунту, есть два симметричных ключа шифрования. Но эти симметричные ключи шифрования, их два, они полностью равноправные, но их не всегда рекомендуется отдавать пользователю. Но представьте, что вы делаете приложение, пускай в вашем приложении пользователь будет загружать аватарку там, в свой профиль на вашем сайте. Да? И ситуация получается какая? Блоб-сервис, умеет работать по HTTP протоколу. Это означает, что в принципе из JavaScript вы можете туда отправить запрос сразу на blob сервис и записать данные напрямую в blob. Но для этого вам нужно обладать, собственно, привилегиями на запись. В ваше JavaScript-приложение отдавать ключ, вот этот симметрический, который пользователь будет использовать для загрузки контента, это крайне не рекомендуется, это вообще ни разу не безопасно. Почему? Потому что этот симметричный ключ обладает полными правами на управление всем аккаунтом. Да? Поэтому есть такая вещь, как Shared Access Signature. Это такой себе временный ключ, который позволяет на какое-то короткое время переопределить права доступа к вашему storage аккаунту. И этих Shared Access Signature, их существует два вида. Значит, существует, скажем так, разовая сигнатура и сигнатура, сделанная на основе политик. Как выглядит разовая сигнатура? Она выглядит примерно следующим образом. Вот вы видите, внизу у меня есть примерная ссылка на конкретный блоб. Дальше, после знака вопроса, у меня идет очень много параметров. Это, собственно, все и является моей сигнатурой. Значит, первое, что у меня здесь есть, это ресурс. В данном случае буковка C означает, что ресурсом у меня выступает контейнер. То есть те права, которые я пользователю даю, они идут на папку. Это очень важно. Почему? Потому что есть возможность дать права как на папку, так и на отдельный блок. Дальше. У меня идет время начала действия вот этой ссылки, время окончания действия этой ссылки и, собственно, права. Что в конкретном случае у меня будет? Если я вот разберу эту ссылку. В данном случае у меня будет на контейнер на 10 минут. Почему на 10 минут? Потому что дата здесь одинаковая и от 8.20 до 8.30. То есть на контейнер на 10 минут я получаю права на запись, используя эту ссылку. Здесь, где права, я могу выдавать права отдельно на запись, отдельно на чтение, отдельно на удаление. И также я могу миксовать все это между собой. И потом я использую один из моих симметричных ключей шифрования для того, чтобы вот эту строку зашифровать вот в такой вид. Соответственно, storage, когда у себя это увидит, он расшифрует вот этот параметр sig и сравнит его с другими параметрами. Если они совпадут, то все отлично. Соответственно, когда мы будем формировать пользователю ссылку для upload файла, мы можем эту ссылку формировать как shared access сигнатуру. И второй вид сигнатур, которые у нас есть, это так называемая сигнатура на основе политик. Она формируется практически таким же образом. Разница только в том, что мы отдельно сначала создаем политику безопасности в рамках нашего Azure Storage, да, а потом в этой сигнатуре делаем ссылку на эту политику. И конкретные права мы не передаем, мы просто ссылаемся на политику с конкретным именем. В чем разница между этими двумя подходами? Разница в том, что в первом случае, когда вы выдаете разовую сигнатуру, вы ее один раз человеку отдали, он ее получил, и все. Теперь он может делать все, что угодно с этой сигнатурой. Если мы используем сигнатуры на основе политик, то мы эту сигнатуру можем в любое время отозвать. Почему? Потому что здесь нету конкретных прав. Здесь есть ссылка на политику с таким именем, которое сейчас находится в сторидже. Также я хотел поговорить о сети доставки контента. У Microsoft сейчас есть порядка 19 дата-центров по всему миру, но если вы используете сеть доставки контента, вы получаете более плотное покрытие, собственно, вашей карты. Ну, имеется в виду глобуса. И сейчас есть порядка 24 нод для CDN, и это количество продолжает расти. Работать с CDN очень просто. Сейчас я продемонстрирую на следующем слайде, как, собственно, это происходит. Итак, когда мы запрашиваем себе CDN для какого-то storage аккаунта, у нас генерируется соответствующее доменное имя. То есть, вот как я показал, здесь у меня есть имя storage аккаунта и соответствующее ему имя CDN ноды. Теперь давайте представим, что вот у меня есть папка Images, и картинки из этой папки Images я хочу выдавать человеку через CDN. Все, что мне нужно сделать, мне нужно сформировать ему следующий URL. Как видите, там, где доменное имя, там у меня идет имя моей CDN-ноды. А там, где контейнер и имя файла, идет все то же самое, что у меня было в блобе. Человек делает запрос на ближайшую к нему географически расположенную CDN-ноду. Ближайшая CDN-нода выбирается автоматически, основываясь вот на этом DNS-имени и основываясь на, собственно, местоположении человека. Дальше сопоставляется имя вот этой CDN-ноды с конкретным storage аккаунтом. После чего идет запрос на storage аккаунт. В случае, если файла нету в кэше, файл этот помещается в кэш CDN-ноды и пользователю отдается обратно. И на CDN-ноде он кэшируется на какое-то время. Это время, оно всегда отсчитывается с момента первой записи файла в CDN-ноду. То есть это ни в коем случае не то, что называется sliding expiration. То есть если файл мы закешировали на одну минуту, то независимо от того, сколько запросов было на протяжении этой одной минуты к файлу, через минуту он все равно из кэша будет удален. Ну и это правильно. Почему? Потому что если у вас высоконагруженный сайт, и если вы закешировали какой-то один файл, вы потом просто не сможете его обновить, если у него вот эти 60 секунд будут продлеваться каждый раз с момента последнего запроса. Итак, приходит к вам второй пользователь. Если время в кэше не истекло, то файл ему отдается из кэша, и на storage запрос не происходит. Время истекло, пришел третий пользователь, запросил файл, все произошло точно по такой же схеме. Теперь представим, что файл был удален из хранилища. То, что файл был удален из хранилища, не удаляет файл из кэша. И когда человек приходит и его запрашивает, он ему отдается из кэша при условии, что еще не истекло вот это время time to live. Когда время истекает, файл пропадает из кэша в том числе, пользователь при обращении к этому файлу получает 404 ошибку, то есть файл не найден. Вот таким образом работает Azure CDN. Давайте немножко теперь поговорим о таблицах. То, что я говорил, таблицы — это система для хранения структурированных данных по принципу ключ значений. Таблицы чем-то по своей структуре похожи на блобы, сервис таблиц. У нас точно так же есть storage account. В рамках этого storage account у нас точно так же есть разные таблицы. В рамках каждой из таблиц у нас есть наши записи. Как вы видите здесь, например, имя, e-mail, имя, дополнительный e-mail и так дальше. Очень важно понимать отличие между таблицами и традиционной реляционной базой данных. Почему? Потому что те таблицы, которые есть здесь, в службе Azure Table Storage, они ни в коем случае не претендуют на то, чтобы заменить реляционную базу данных. Да? Это вот именно система для работы с данными по принципу ключ значений. Таблицы можно, собственно, создавать, можно обращаться к списку таблиц, можно удалять эти таблицы, и таблицы могут обладать метаданными. С записями, которые находятся в таблице, можно выполнять стандартные нам операции insert, update, причем update бывает разный, бывает слияние, бывает замена. Absert – это такой себе роль, такой себе insert or replace, да, то есть запись вставляется в таблицу, если такой нет, если такая есть, она заменяется. Удаление, ну и, собственно, выборка. И, конечно же, у нас поддерживаются групповые транзакции для того, чтобы сразу, допустим, вставить пакет записей, там, или обновить пакет записей, или удалить пакет записей и так дальше. Что из себя представляет одна запись в таблице? Одна запись в таблице может содержать до 255 колонок, и по размеру она не может превышать 1 мегабайт. Из этих 255 колонок за вас уже было создано 3. Это, собственно, ключ партиции, ключ строки. Это две колонки, которые используются для четкой идентификации вашей записи в таблице. То есть это те две колонки, которые описывают, собственно, ключ этой записи. Это как комбинированный ключ. И это единственные две колонки, по которым строится поисковый индекс. Вы можете искать по любым другим колонкам, которые вы объявили сами, но в таком случае это будет требовать абсолютно полной вычетки всей таблицы. Если вы будете искать по полям partition key и row key, то в таком случае он сразу будет идти по индексу. И, конечно же, поскольку по этим полям у нас построен индекс, то, конечно же, они определяют порядок сортировки. То есть все данные в таблицах отсортированы сначала по partition key, потом по row key. Partition key и row key, они представляют из себя строки, и в нашем случае эти строки, они регистрозависимы. То есть буква А большая и буква А маленькая, они будут отличаться. Это будет считаться разными значениями и разными, собственно, ключами в контексте сортировки. Почему такое большое внимание я уделяю именно этому? Потому что служба Azure Table Services не поддерживает сортировку данных на стороне сервера. То есть, если вы хотите делать какую-то сортировку, вам эту сортировку придется делать уже на стороне вызывающего клиента. Но есть возможность использовать команду, аналог SQL-ной команды top или же limit. То есть можно сказать, я не хочу получить все записи, выбери мне, пожалуйста, вот по таким-то критериям, там первые, там 20, 30, 100 и так дальше. Соответственно, вы можете подставлять ваш partition key и row key таким образом, чтобы они всегда делали необходимую сортировку для вашей таблицы. Ну, самый такой простой пример, примерно следующий, что мы можем использовать вместо того же row key, например, количество миллисекунд, которое прошло там от начала времен до текущего момента. В таком случае у вас записи в таблице будут сортироваться так, что те значения, которые были вставлены позже, будут всегда в конце таблицы. Те значения, которые были вставлены раньше, будут всегда в начале. Соответственно, если вы инвертируете это значение, да, то получится у вас и сортировка в таблице наоборот. Более новые записи будут вверху, более старые записи будут внизу. Простите, пожалуйста, я тут чихнул за кадром. Будем продолжать. Следующее поле, которое у нас тут есть, это поле timestamp. Его тоже создали за вас. И поле timestamp, оно контролируется сервером. То есть вы его менять не можете. Оно является автоинкрементным. И, по сути, оно представляет из себя, скажем так, время, или же дату и время, последней операции по изменению этой записи. То есть либо же последнюю операцию апдейта, либо же если была всего одна операция вставки, то это будет дата, собственно, операции вставки и так дальше. И это поле, оно используется для решения задачи Optimistic Concurrency. То есть на случай, если у вас на одну запись прилетает в один момент времени, не знаю, там 20 запросов на ее изменение, то в таком случае как определить, какой запрос нужно отработать, а какой отбить? Да? В таком случае используется для поиска этой записи в таблице третье поле timestamp. И по этому полю timestamp мы сравниваем то значение, которое пришло в запросе на изменение, и то значение, которое есть сейчас в таблице. Если эти значения совпадают, операция изменения проходит, и поле timestamp меняется сразу же. Как только из очереди все остальные запросы начинают приходить на эту таблицу, то они уже смотрят, что timestamp изменился, timestamp является другим, и эти запросы уже будут возвращены обратно на вызывающего клиента с сообщением о том, что извините, эта запись уже была изменена кем-то другим, пожалуйста, примите действие. Да? Конечно, мы можем просто обновить у себя поле timestamp локально, отправить запрос еще раз, но это уже по сути зависит от того, как работает наше приложение. И что еще важно, что нету фиксированной схемы для этой таблицы. Что это означает? Давайте посмотрим на следующий пример. Здесь у нас есть табличка, да, в ней есть first name, last name и день рождения. И, как вы видите, вот здесь этот день рождения у нас хоть вроде и содержит те же самые данные, но имеет абсолютно другой формат. Конечно, работать с такими данными очень тяжело, когда у нас в одной колонке могут присутствовать данные в абсолютно разных форматах, но тем не менее об этом нужно знать, что сервис Azure Tables со своей стороны никакого контроля за этим не ведет. Точно так же, как если нам захотелось добавить к какой-то одной записи новую колонку с новым значением, во всех остальных записях в этой колонке у нас будет значение null. Дальше я хочу показать, как происходит, собственно, написание фильтра для нашей записи, и происходит оно вот следующим образом, что у нас есть запрос в формате OData, хотя здесь поддерживается не полностью весь формат OData, здесь поддерживаются только вот базовые вещи из фильтра. И когда мы пишем такой запрос, то есть колонка last должна быть equal to equal значению vector, да, то выберем, собственно, вот эту одну запись. Дальше хотел бы сказать немножко о назначении такого поля, как partition key. Почему? Потому что ключа у нас два, да, и часто возникает вопрос, собственно, а зачем нам два ключа, почему нельзя было бы сделать один, да? И суть поля partition key как раз в том, что это ключ, который уже у нас есть и который позволяет нам масштабировать нашу таблицу с данными. То есть, во-первых, partition key у нас используется для определения группы записей. И если у нас есть какие-то пакетные операции, которые мы отправляем, то все пакетные операции обязаны быть только в рамках одного partition. Во-вторых, partition key позволяет нам масштабировать таблицу следующим образом. Если Microsoft замечает, что пропускная способность на вашей там какой-то одной таблице начинает падать, например, почему? Потому что вы туда загрузили там 10 миллиардов записей и производите по ним какой-то постоянный поиск, ну и, конечно же, это занимает какое-то время. Вот. То Microsoft может принять решение о том, что нужно разделить между собой эту таблицу и разнести ее по нескольким, скажем так, физическим серверам или же по нескольким виртуальным серверам. И Microsoft будет принимать решение о том, как эту таблицу разбить, как раз на основе этого partition ключа. И происходить это будет вот следующим образом. Представьте, что у нас вся таблица хранится на каком-то сервере А. Мы начинаем испытывать довольно большую нагрузку. Вот у нас есть записи, которые находятся в одном партишене. Мы начинаем испытывать большую нагрузку, и Microsoft принимает решение, надо разбить. Таблица разбивается. На физическом сервере А у нас остаются записи из категории там, велосипеды и каноэ. Остальные записи у нас уходят на сервер Б. То есть это не так, что отдельная партиция на отдельном сервере, а просто вся партиция будет всегда на одном сервере. Вот такое утверждение будет более правильным. То есть вот, собственно, здесь у нас минимальный ключ – это каноэ, а здесь каноэ – это максимальный ключ. Это будет использоваться для поиска, но с точки зрения разработчика, что приятно, что вам ничего менять в вашем коде не надо. Вы все еще продолжаете подключаться к единой точке подключения, и Microsoft дальше вот всю эту невероятную магию уже выполняет за кадром. И вы в этом никак не участвуете, вы не можете на это влиять, но и не должны, по сути. На этом у нас закончилась теоретическая часть.
Так, что у нас здесь есть? Здесь у нас есть пример живого проекта, причем очень даже живого. У нас была конференция Azure Day. И для этой конференции Azure Day я на коленках написал вот небольшой сайт на Node.js, и этот сайт использует под ногами фреймворк Express, и как раз данные для этого сайта, например, список участников, которые зарегистрировались, и так дальше, и так дальше, там список фидбэков, которые люди дали нам после нашей конференции, все это у меня хранилось в тейблах. Да? Для этого я написал небольшой вот такой маленький класс, Вот. Который назвал Data Storage. Что у меня, собственно, есть здесь в этом классе? Ну, здесь, конечно, я использую модуль NodePromise для того, чтобы мне было удобно делать асинхронные запросы к моему Azure Storage. Я использую модуль nconf для того, чтобы вычитывать конфигурационные значения из файла webconfig. И дальше я делаю что? Дальше я использую модуль, который называется Azure Storage. Что такое модуль Azure Storage? Это, по сути, SDK для Azure Storage, которая у меня доступна как NPM-пакет. Да? То есть я вот сейчас открою даже package.json и покажу, что вот мой Azure Storage, он у меня в package.json, то есть я его скачал с NPM, просто как обычный Node-пакет. Да, использую стандартную команду npm install имя пакета минус-минус save. И когда я получил уже сюда вот указатель на этот модуль, я вызываю create table service. В create table service я обязан передать два параметра. Это имя моего storage аккаунта и ключ моего storage аккаунта. Эти данные я могу получить с портала. Дальше я сделал небольшую функцию init, которую я вызываю при запуске моего приложения. В этой функции init я создаю кучу таблиц в моем table storage. Причем, как видите, здесь у меня create table if not exists. То есть я могу смело запускать init столько раз, сколько я хочу. Вот этот конкретный SDK метод из SDK прогарантирует мне, что у меня таблица будет создана, если ее нет. Если она уже есть, то все хорошо, можно ехать дальше. Да? Дальше я написал свою функцию, которая называется getEntities. Она принимает имя таблицы, partition key, row key и другой какой-то фильтр. Да? Здесь что я, собственно, делаю? Я создаю такой себе пустой объект, да, то есть я либо же беру custom фильтры, либо же создаю пустой объект, да. И начинаю сюда накидывать дополнительные какие-то свойства. То есть собираю весь фильтр, который я буду использовать для запроса моих данных. Дальше создаю объект query и смотрю, сколько суммарно чего я успел накидать вот в этот combined filter properties. Если же тут у меня 0, то есть это означает, что я хочу получить данные из таблицы, но при этом не указываю ни partition key, ни row key, ни каких-то других фильтров, да, то есть я хочу выбирать все данные из таблицы. То я, собственно, говорю query, new и, опять же, из модуля Azure table query. Создаю, по сути, пустой запрос. Если же какие-то фильтры у меня есть, да, то я делаю что? Я из этих фильтров формирую, собственно, строку. Причем формирую эту строку в формате OData. Вот примерно таким образом это происходит. Я сейчас это покажу. Да. И фильтр я формирую как? Я формирую фильтр значение, имя колонки равно какое-то значение вот из моего этого combined filter. Да? И потом все эти значения, которые я получил, я делаю с ними что? Я их соединяю в один запрос, используя логический оператор AND. Ну, тут кроме AND есть на самом деле еще OR. Да, то есть есть AND, NOT и OR. это я сейчас открыл исходный код SDK. Точно так же, как для операторов сравнения, я использовал equal, но можно использовать not equal, greater, ну, вы видите, да, то есть стандартные операторы равно, не равно, больше, больше или равно, меньше, меньше или равно. Здесь просто я все сделал так, потому что мне для моих задач этого хватило. И дальше я создаю уже не просто Azure Table Query, а я уже в Table Query в чейновый метод var передаю уже вот этот мой фильтр. После чего я у Table сервиса вызываю метод Query Entities, передаю в него имя таблицы, запрос и, собственно, callback. Да? И в callback в параметре result у меня есть одно из полей, которое называется entries, и в нем будут, собственно, все данные с сервера, которые мне вернулись конкретно для этой таблицы. То есть работать не могу сказать, что сильно сложно, да. Если раньше приходилось вот работать с чем-то подобным, то работать вообще элементарно. Если видите нечто похожее первый раз, то, я думаю, потратив буквально там, не знаю, минут 30 на то, чтобы поразбираться, поиграться с разными видами запросов, можно тоже уже полностью оказаться в теме и уже приступить к использованию полноценному этого сервиса. Дальше у меня есть тоже метод insert, например, который занимается вставкой данных в таблицу. Здесь у меня, возможно, немножко некрасивый код. Почему? Потому что у меня метод insert используется ровно для одной записи. Да, это для вставки данных о регистрации. И, собственно, как partition key, как ключ партиции, я использовал всегда одну и ту же константу 2015. Почему? Потому что если я захочу проводить, допустим, Azure Day еще в 2016 году, да, я буду использовать ключ partition 2016, и у меня в одной таблице будут все регистрации, просто разбитые вот по годам. Да. А в качестве row key я использовал e-mail пользователя, на который, собственно, он регистрируется. Да. И здесь при вставке данных я ловлю ошибку, и если эта ошибка имеет код entity already exists, то это означает, что указанный вами e-mail уже зарегистрирован на конференцию. Я показываю пользователю на экране ошибку, ну, уже на сайте, о том, что зарегистрироваться нельзя. Теперь я хочу еще открыть roads и немножко показать, что у меня происходит в index.js в регистрации. Здесь я, правда, много всего закомментировал, потому что закрывал регистрацию таким образом на сайте, но тем не менее. Вот как формируется у меня моя entity, которая потом будет вставляться в таблицу. Да? То есть partition key у меня 2015.03, ну, потому что в марте проходила конференция. Row key у меня, как я и обещал, это e-mail пользователя. Дальше full name и location. Собственно, в какую локацию, в каком регионе он будет смотреть нашу конференцию. Здесь небольшая фишка в том, что мне нужно создавать этот объект именно таким образом. То есть я указываю partition key, и в поле вот этом подчеркивания, да, внутри partition key, я указываю его значение. Почему так? Потому что есть еще отдельно поле, которое указывает тип записи. Данные в таблицах, они тоже бывают разных типов. Да, это нужно учитывать, например, при написании того же запроса на выборку. То есть есть данные строковые, есть данные, например, булевские. И, соответственно, если я буду сравнивать две строки, вот такие, да, две строки, то у меня результат будет вот в таком, сейчас, вот в таком случае, у меня результат, конечно, будет false. Почему? Потому что эти строки не равны. В одном случае большая буква Т, в другом случае маленькая буква Т. Но если же я явно буду указывать для table storage, что тип данных у меня булевский для этой колонки, то у меня тогда такое условие будет возвращать true, потому что с точки зрения вот именно булевского значения эти значения идентичны. Да? Если я напишу здесь, например, false, то даже если это будут сравниваться уже как булевские значения, они все равно будут давать разные значения, потому что они являются разными. Ну и здесь я вызываю, собственно, свой insert entity в таблицу Azure Data Registration, передаю сюда entity, и вот здесь это insert entity, я потом передаю напрямую в table service. Я указываю имя таблицы, указываю, какую запись я хочу вставить, и указываю функцию, собственно, с которой будет вызвана на callback. Да? И заметьте, что нигде здесь я не указывал четкую схему таблицы. То есть таблица сама посмотрит вот по этим полям, которые я определил здесь, какие нужно создать, и эти поля, собственно, и создаст у себя на сторидже. Я думаю, что на этом у меня все, что я хотел показать по Azure Table Storage. По блобам я большой демонстрации проводить не стал специально, потому что там все довольно просто и прозрачно и понятно.